Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова и продолжаем наши психологические изыски. Уже многое осталось за спиной. Практически отбили Москву с Фрейдом. Значит, дальше можно продолжать...
Скорректировали поведение с помощью реакции нашей, с помощью поведенческого подхода.
Отлично, да-да-да-да-да.
И осталось прийти к целостности.
К целостности. Гештальт. Это очень популярная такая фраза. Ее часто используют в жаргоне в каком-то или просто в быту и говорят, вот типа там гештальт закрыл, сходил, там, не знаю, прошелся по старым местам, по старым улочкам, где раньше жил. Раскрывай, что это такое, и отличие гештальт-психологии, гештальт-терапия конкретно, вот что это такое, и все-таки наши бытовые представления о том, что такое гештальт, насколько они сильно отличаются от реальности.
Смотря что взять за реальность. Конечно, забавно мне как психологу просто видеть, когда есть кафешка, которая называется «Гештальт», и «Мы закрылись» надпись. То есть это в некотором смысле греет мою как душу. Но не думаю, что люди, которые это делают, они как-то углубляются в том, откуда это взялось и так далее. Если смотреть исторически, то изначально возникла все-таки гештальт-психология. Надо понять, что гештальт-психология, гештальт-терапия соотносятся между собой как Мадонна, которая поет на сцене, и Мадонна, которая родила Иисуса. То бишь это... Вот ровно в названии можно какое-то сходство найти, от чего у последователей гештальт-психологов в свое время бомбило от того, что Перлс, собственно, Фридрих Перлс, или Фриц, скорее, Перлс, собственно, назвал свое учение терапевтическое, немного разочаровавшись в психоанализе, назвал его гештальт-терапия. Но все. Вообще там в гештальт-терапии очень много идей интегрировано, то есть это экзистенциальная терапия, это психоанализ, о боже, то есть я когда читал Перлза, у меня все время вот, знаешь, першило в горле, так, психоанализ, потому что это вот очень похоже. Но на самом деле это мои собственные проекции, потому что все психотерапевтические направления, они, ну, обязаны быть похожи, потому что мы все изучаем одно и то же. Это психика человека и расстройства этих психики, и откуда они берутся. Поэтому, в общем-то, конечно, похожести будут, значит, возникать,
ну, вот мы будем их замечать. Согласись, что все-таки, опять же, мы говорили об этом уже неоднократно, но вот, вот эта теория психоанализа сама по себе, найти ошибку в логике мышления, грубо говоря, насколько я для себя это вот все-таки уяснил из того, что я читал раньше и даже вот из общения с тобой, что психоанализ, вот слово анализ, да, это подразумевает анализ каких-то данных. Вот я как технарь воспринимаю это так, то есть вот есть структура мышления, человек как-то мыслит, да, его мысли есть спонтанные их выплескивания, когда я вот лежу на диване, как бы ни о чем не думаю, а в голове крутится каких-то мыслей, да?
Свободная ассоциация.
Да. И есть то, что я делаю какие-то шаги в жизни, но все равно эти шаги, они подчинены определенной логике. И эта логика нарушается, и человек, который со мной общается, допустим, если я пациент, а ты психотерапевт, ты ищешь как бы бреши в моей логической цепи рассуждений. О том, о сём, да, и в итоге находишь какое-то ядро, и дальше как бы, да, и дальше вот вопрос, что с этим делать. Психоаналитик в классическом психоанализе устраняется, не знаю, может быть, там поведенческий бихевиоризм, да, и вот эта вот теория, связанная с поведением, она немного не про то, но тем не менее, там я начинаю, скажем...
Она ровно про обратное, то есть это абсолютно, можно сказать, антагонист, потому что если там мы анализируем, а что делать, а делайте сами,
а
принимать
здесь
решение.
Бери, заполняй табличку.
Да, меня не волнует, что там у тебя в прошлом, меня не волнует, какие у тебя отношения с мамой, с папой, вот у тебя что не получается, вот это, давай вот сюда, и это будет мишень. Они так называют это, мишень.
Мишень, да, и ты начинаешь работать, грубо говоря, что-то писать, заполнять какие-то таблицы, но это по большому счету такая же работа с данными. То есть у меня в мозгах есть какие-то данные, я как-то их фиксирую и в итоге пытаюсь как бы сделать так, чтобы стало лучше. Ну, это если вот я...
То, чем ты сейчас занимаешься, Фриц Перлс, которого мы сегодня будем рассматривать, называл «Слоновье дерьмо».
Отлично.
Дело в том, что, ну, знатоки гештальтерапии
не понимают... только в комментариях пишут мне эти слова.
Да. А, так есть. А вот это было собачье дерьмо. А, кстати говоря. То есть, смысл в чем там? Просто дело в том, что Фридрих Перлс выдвинул, он разбирался в сортах дерьма. Угу. А, то есть, дело в том, что он выделял вот излишнюю теоретизацию, да, угу, каких-то процессов, он называл как раз слоновьим дерьмом. Так. А какие-то стандартные фразы, типа, о, ну, значит, там, вот да, так вот оно. Там, типа, это собачье дерьмо. Так, и соответственно,
третье.
Бычье дерьмо – это объяснение, значит, ненужное объяснение своих чувств, когда нужно, ну, как бы сказать о чувствах, мы как-то начинаем объяснять и пытаемся переходить на уровень теории. Разберемся, на самом деле.
Там... Это типа того, ты любишь меня, ты говоришь «люблю», а за что ты меня любишь, а как сильно ты меня любишь, а там, что тебе во мне именно нравится.
Да, вот это похоже на то, то есть, когда, вот знаешь, вместо того, чтобы сказать, что вот споришь с человеком в комментариях, например, раз уж, споришь с человеком в комментариях, и вместо того, чтобы сказать, типа, выразить свой протест, что тебе просто неприятно, что пишут гадости, ты спрашиваешь, а с чего вы взяли? Понимаешь, ты переходишь на уровень объяснений, и вместо того, чтобы просто выразить эмоции друг другу, а Перлс как раз-таки он и говорил о том, что современный человек, основная его проблема, это то, что он человек мыслящий, и он забивает все свои эмоции мышлением, он пытается их объяснить, он пытается их теоретизировать, он пытается забить их стандартными фразами, и таким образом, в общем-то, мы приходим к тому, что чувств он никаких не испытывает, они там все соматизируются, и человек просто, ну, адово страдает. И вот как раз-таки вот в комментариях, когда ты просишь, а объясните, почему, он начинает забивать тебя дальше аргументами, а разговор о чувстве не идет, хотя именно чувство-то и было в основе того, почему вы начали спорить с ним. То есть, но при этом чувство не выражается. Вот такая вот невротизация, это как раз-таки, и вот признаки ее, вот это вот три вида дерьма, которые выделял он, ну, собственно... ну, это такая шуточная концепция, но он правда выделял три вида дерьма. Ну, что ты хочешь. Вообще,
в зависимости от того, что он ел. Слона, быка или собаку.
Да, да, да. Скорее, это, наверное, про форму того, что он произвел потом, да. То есть, то, что он ел-то, какая разница? Оно все это... Ест он чувство, можно сказать. И это вот все в таком... Если продолжать эту метафору.
Ну, и в итоге, то есть, все-таки вот гештальт, терапия, да, и гештальт-психология, она уходит немножечко в сторону от того, что мы вот только что озвучили, от представлений психоаналитиков и бихевиористов.
Правильно? Да, да, она подходит в сторону, ну, давай по порядку.
Да.
Вот начнем, если с гештальт-психологии, чтобы раз и навсегда это разделить. А дело в том, что гештальт-психология, да, это в свое время был, по сути, ну, ответ Вильгельму Вунту и его вот этой самой... как его, прости господи, структурализму Вильгельма Вунта. То есть, дело в том, что гештальт-психологи, это, например, вот Макс Вертхаймер, вообще гештальт-психология начинается с Макса Вертгеймера или Вертхаймера. Соответственно, дело в том, что он публикует экспериментальное исследование восприятия движений. Кстати, публикует он ее вместе на тот момент с своими ассистентами. То есть, это Келлер и Курт Кофка. На тот момент ассистент, а дальше просто грандиозные продолжатели, собственно, с замечательными экспериментами. Так вот, и что это за исследование? Там это, ну, открыли, по сути, стробоскопическое движение. Ну, там такой эксперимент. В общем, вот есть одна линия, есть другая линия. Вот на одном кадре такая линия, на другом кадре другая линия. Все, в общем, это все вот в стробоскопе, и, соответственно, они друг за другом начинают мигать все быстрее и быстрее. И ты начинаешь видеть то одну линию, то другую, а потом в какой-то момент они превращаются в угол. Соответственно, самого угла-то нет ни в какой момент времени. Но в нашем сознании он есть, мы целостно воспринимаем этот объект. Или он открыл еще такое вот стробоскопическое движение, когда вот...
Колесо?
Да, когда колесо, вот у нас не колесо, а когда вот если мы нарисуем кругами, вот такие вот, значит, просто у нас будет несколько кругов, объединенных в большой круг, и каждый кадр, если будет пропадать один круг, то у нас возникнет движение, как змейка такая, которая, как Ороборос, который поедает сам себя.
Ну, либо самый простой эффект – это когда ты видишь разгоняющийся автомобиль, у него колесо сначала крутится в одну сторону,
да,
при определенном переходе скоростном мы начинаем видеть замедление и движение в обратную сторону. Тоже,
да,
визуальный чистый
тоже
эффект.
Ну, собственно, этот эффект используется в мультипликации в большом количестве. Собственно, нам известен он даже вот в обычной жизни. Соответственно, вот в зависимости от порядка, да, в котором появляются вот эти вот самые элементы объекта, появляется целостная структура. появляется какое-то новое целостное. И, соответственно, Верхаймер назвал такие феномены фи-феноменами. То есть это феноменологический феномен, который существует только у нас, можно сказать, в сознании, а в действительности это, ну, мы так воспринимаем объекты просто-напросто. И, соответственно, ну, просто до гештальтистов, например, да, тот же Вундт, он рассматривал сознание просто как совокупность элементов, которые связаны принципом ассоциации. На что, собственно, гештальтисты просто экспериментально показывают, да, что это не так. Что дело здесь, ну, у Вундта даже эксперименты были на этом построены, что мы складываем все из ощущений на основе ассоциаций. То есть, если он там предъявлял, допустим, в эксперименте яблоко красное, то человек даже при описании должен был в этом эксперименте говорить не то, что да, это яблоко, а он говорит, ну, я вижу некое красное свечение. Значит, это красное свечение имеет форму округлую, это округлая форма, напоминает мне яблоко и так далее. Собственно, так мы в жизни ничего не воспринимаем вообще. И, соответственно, вот в экспериментах Вертхаймера это и было показано, что в сущности мы воспринимаем мир таким образом, ну, вот когда, не знаю, летит ворона. Мы же видим не отдельно клюв, который летит, а отдельно крылья и отдельно лапки. Да? Нет, мы видим целиком ворону. И, соответственно, гештальтисты выдвинули как основной принцип восприятия, а затем вообще всей психики, там уже в дальнейших исследованиях, принцип целостности гештальта. То есть смысл в том, что это изначально вообще изучение чувственного восприятия, надо понимать, mm-hmm. да, зрение, слух и так далее. То есть смысл в чем этого принципа? Что восприятие определяется не элементарными ощущениями, а всем полем воздействующих на организм стимулов. Mm-hmm. И, соответственно, исходя из всего поля воздействующих стимулов, какое-то отдельное ощущение или восприятие приобретает свой смысл, как фигура и фон. Mm-hmm. Соответственно, отсюда вот это самое. Гештальт-психологи вообще, ну вот, то есть, говорят о чем? Что куски целого, это как раз Вертхаймер, как вот определял гештальт-психологию в принципе, куски целого воспринимаются, исходя из структуры того целого, в котором он включен как часть. Приведу пример на человеческом языке. Вот есть такая проблема, да, особенно там в европейских странах, что вот если ты не закрываешь кран, то там большой расход, значит, воды, и, ну, то есть накапывает там на большую сумму. И, соответственно, стараются с этим бороться. То есть это говорит нам о чем, это социальный факт. Что иногда люди не закрывают кран, значит, кран не имеет для них такого большого значения. А если мы посмотрим на капающий кран посреди ночи, после тяжелого дня, то он начинает так давить тебе на психику, что ты, ну, то есть, бежишь закрывать этот чертов кран. То есть, в зависимости от того, в какую целостную структуру стимулов включен конкретный стимул, будет определяться то, как мы его будем воспринимать, какие мы будем переживать по поводу него эмоции, какие действия будем, собственно, осуществлять с ним. В общем-то, интересно вот что, что вот кто еще представители гештальтистов, какие вот на слуху? Курт Кофка, значит, с Куртом Кофкой наш ученый, кстати, Александр Романович Лурия, как-то вот в Среднюю Азию у него была поездка, где они изучали чувственное восприятие, ну, собственно, узбеков. И отсюда возникла та известная фраза, что, дескать, у узбеков нет иллюзий. Mm-hmm. У Александра Романовича нет мозгов, а у тебя нет души, а у моей бывшей нет чувства юмора. Да, то есть, ну, если продолжать, на самом деле байка такая. Но в чем суть? В общем-то, Кёллер, Кофка, Курт Левин. И, в общем-то, гештальт-психология – это такая вот, если вкратце, да, это атомическая теория психологии, которая говорит, что вот есть некий неделимый атом – это гештальт. Собственно, все стремится к этому гештальту. И если сначала, это, кстати, вот Выгодский и многие вообще критиковали гештальт-подход, потому что тогда вот было бурное развитие вообще психологии. Вот в тот период, это начало 20 века, то есть, ну, все звезды классической психологии, да, вот научные, это, мне кажется, что это можно назвать классикой, вот, начиная с создания экспериментальной психологии с 1979 года, с Вундта, заканчивая там, ну, хотя она не особо заканчивается, она скорее так это начинает все больше так во времени распадаться, и, соответственно, у нас достижения становятся как-то вот менее заметными. Ну вот, и вообще, если так подытожить вклад гештальт-психологии, да, дело в том, что, ну, они открыли множество законов пространственного восприятия просто-напросто. То есть, это, например, они открыли факторы, влияющие на восприятие, там, близость, сходство объектов, это замкнутость, это симметричность и так далее. Открытие закона прегнантности, ну, собственно, беременности, можно сказать. То есть, все стремится, там, психические функции, физиологические функции, все что угодно, оно стремится к какому-то приобретению целостной структуры. Mm-hmm. Но это постулировалось. Но дело в том, что там в гештальт-психологии психологии все основано на принципе изоморфизма физиологических, психологических и феноменологических явлений. То есть то, что вы видите, то, что происходит у вас в теле и в психике, это одно и то же. И, соответственно, это тоже, кстати, принцип критиковался в дальнейшем. Ну, то есть, но он был открыт, и он был выставлен, собственно, на обозрение и стал, ну, то есть, основой для дальнейшего развития. Что вот вообще очень здорово, да? То, что вот, например, принципы структурности, динамичности, целостности, которые открыли были гештальт-психологами, Лев Семенович Выгодский, например, эти принципы как раз-таки раскритиковав, интегрировав, ну, критика в этом и заключается, на самом деле, да? Критика – это не то, как там, в комментариях к нам, да, там, или типа того, ну, потому что мы-то гениальны, а вы там комментарии свои пишете. Все время так себя чувствую, когда говорю про комменты. Ну вот. Но это, кстати, конгруентно собственному опыту, я так поступил сейчас, сказав это. Но не суть. Так вот, все эти критика, она вот в том и заключается. Не в том, чтобы сказать, вы все, да, говно, да, а, да. В общем-то, критика заключается в том, что мы говорим, так, вот это и вот это, оно действительно есть в мире. Но все вот остальное, что вы, вот, вы взяли этот кусок и абсолютизировали на все абсолютно, это, простите, просто, ну, бред сивой кобылы, давайте от этого устранимся, а вот те зерна истины, которые вы действительно нашли, давайте их интегрируем в более целостную общую систему. Соответственно, Лев Семенович Выгодский сделал это с теми принципами, которыми были открыты в гештальт-психологии, за что ему огромное спасибо. Ну вот, и что интересно, вот тот же принцип изоморфизма, да, критиковал Сергей Леонидович Рубинштейн, собственно, от, ну, он говорит, что они пытались уйти от механистического подхода, вот этого, который у Вунта был, но в итоге к нему и пришли, потому что индивид у них получается кем? Как он реагирует, индивид, ну, деятельностью на внешние стимулы? Ну, только исходя из того, в какую фигуру и фон, собственно, какие у него есть вообще стимулы, и как он выделяет среди этих стимулов в этой структуре вот этот конкретный стимул. Исходя из этого он действует. То есть, нивелируется абсолютно опыт самого человека, и то есть, что, как он делает. То есть, получается опять механистический подход, это вот критика уже отечественная. И вот Выгодский очень остроумно подытожил, мне кажется, гештальт-психологию, сказав вот что. Из принципа пространственного восприятия все стало гештальтом. И поведение обезьян, и, ну, это имеется в виду исследование Кёллера, и мировоззрение, и в биологии, и в физике, и в химии нашли гештальт. Психология, искусство и детство. Гештальт стал вообще всем. Даже, можно сказать, целостным мировоззрением. Гештальт, высохший до логической формулы, оказался в основе мира. Создавая мир, Господь сказал, да будет гештальт. И был гештальт, везде гештальт. Ну, это известная фраза, собственно, Выгодского, потому что к этому и пришло. То есть, изначально как от пространственного восприятия, потом, а у нас в психике все стремится к целостности, а вообще в поведении все стремится к целостности. И получается такое, что это, ну, такой вот всеописующий принцип. Но это наука. Тут всегда любое научное достижение, вот абсолютно любое, когда ученый его обретает, вот это, он сам находит это, он стремится к тому, чтобы абсолютизировать это явление на все возможные вообще явления в мире наблюдаемые. Вот наука, она и действует путем абсолютизации. Один ученый нашел что-то, это зерно истины абсолютизировал или там экстраполировал на все явления, следующий ученый говорит, а зачем вы так сделали, давайте-ка посмотрим, что в действительности здесь есть. И таким образом путем критики все развивается. Какое это отношение имеет гештальт-терапия? Никакого. То бишь, гештальт-терапия, то есть Перлс, основатель гештальт-терапии, он просто вот в своей практике, будучи, ну, психоаналитиком долгое время, он где-то в конце 50-х годов такой, что-то он начал чувствовать у себя, во-первых, то, что чем больше он консультирует в рамках гештальт, ой, в рамках психоанализа, там же принцип как раз-таки эмоциональной невключенности, да, там еще не идеологическая концепция, это все такое, и поэтому у него возникло ощущение, что он сам, во-первых, начал черстветь в каком-то плане эмоциональном, то есть он заменяется все чувства какими-то вот именно анализом, сухим анализом. И в связи с этим он начал постепенно разочаровываться и ушел от этого подхода, создав свой собственный. И, собственно, почитав психологию, посмотрел, что, оказывается, вот что-то похожее, да, имеется в истории психологии. Он, собственно, заимствовал термин «гештальт», в общем-то, ну, при этом и понимал его несколько иначе. Это, конечно, по-прежнему стремление к целостности и так далее, но гештальт-психологии, гештальт-терапия практически не имеет никакого отношения. Говорю, как Мадонна певица и как Мадонна, собственно, святая там из христианского учения. В общем-то, получается какая-то такая вещь. Что касается гештальт-терапии.
Все-таки извини, пожалуйста, перед тем, как перейдем к терапии. Гештальт, то есть вот в гештальт психологии как науки появляется вот этот вот самый важный термин, который как бы определяет все,
да.
Как критиковал Выгодский.
Угу.
То есть наша психика стремится к некой целостности, к какой-то вот понятной описательной модели того, что с нами происходит в жизни, либо того, что
того,
я вижу.
Того, как мы видим, да. Того, как мы помним.
Да.
Того, как мы интерпретируем.
И, грубо говоря, вот мы сейчас сидим с тобой в студии, и вот перед нами есть некая картина того, что здесь есть, свет, камеры и все такое, и я как бы это...
Есть фон и фигура.
Да, есть, и я это воспринимаю как некий гештальт, правильно? То есть я не могу сказать, что я воспринимаю отдельно камеру, да, я воспринимаю всю комнату, и будет правильно выразиться, что вот некое целостное мое восприятие ситуации, это вот есть некий гештальт.
Конечно.
Правильно это будет?
В этом смысле да. То есть когда мы сидим с тобой общаемся, мы на вот этом фоне стимулов, да, вот есть огромное количество стимулов вокруг нас, и они все на тебя влияют. Но на этом, вот среди всех этих стимулов, я в структуре этих стимулов, звуки, которые я произношу, собственно, это еще одни стимулы. И вписаны в структуру всех этих стимулов, они воспринимаются именно вписанными в структуру этой целостной системы. То есть, если мы с тобой бы так сидели где-нибудь просто на лавке где-нибудь во дворе, то, собственно, разговор шел бы иначе. И, ну, то есть, говорили бы мы разные темы. И, соответственно, кто-то из нас может быть меньше активным, кто-то больше активным. Да? То есть, ну, точно у нас не было бы здесь водички. Вот. Но, то есть, опять же, когда ты, допустим, у нас что-то случается там с микрофоном, со звуком, с камерой, со столом, тут же... Этот стол начинает играть важнейшую роль, да, то есть он начинает выделяться на фоне всего остального. То есть в этом смысле я вот иногда привожу пример вот социального взаимодействия вот этого самого фигуры и фона. Многие люди вот ищут друзей. Даже если у них они уже есть, но вот им, они чувствуются одиноко и ищут друзей. Для этого они зачастую люди прибегают к абсурдным весьма действиям. То есть, например, вот одна моя клиентка, короче, она вот художница, и она, соответственно, такая: я хочу себе найти. Ну как, общие же интересы нужны, она рассуждает так. Нужны же общие интересы для того, чтобы подружиться. Соответственно, я что буду делать, говорит она. Я буду рисовать, значит, каждый день какие-нибудь рисунки, выкладывать на определенный сайт, там, где, значит, художники сидят. И они будут мне писать комментарии, там лайки ставить, а я буду с ними списываться, и мы будем с ними дружить. Я говорю: а ты до этого на этот сайт выкладывал что-нибудь? Он говорит: да. А там комментарии оставляли? Да. Так что ты не дружишь уже? Такая: так, ну значит, это не то, что тебе нужно, наверное, да? Я говорю: друзья вообще немножко не так находятся, да? То есть смысл в том, что друзья находятся как фигура и фон. То есть, например, очень легко найти друга в том месте, где никто не хочет быть. Например, на рабочем месте, в школе, допустим, друзей тоже находят, в каких-нибудь, ну, секциях мы там хотим быть, но в сам момент, когда мы там, не знаю, боксом занимаемся, мы иногда не хотим там быть, мы хотим быть в теплой постельке или
давай,
в душе уже.
Давай закосим тренировку. Типа.
Да, да.
Друзья по интересам находятся, когда они косят тренировку.
А, вот, кстати, да, или когда прогуливают школу. И, кстати...
Но обрати внимание, что эта дружба, она такая ситуативная, то есть они дружат только пока они прогуливают школу, а потом их интересы уже разнятся.
Об этом и речь, и поэтому мы часто со школьными друзьями не дружим, потому что, ну, школьные друзья нас там объединили в школьный класс по латентному признаку, да, по возрасту. Мы, может, с этими людьми вообще ничего общего не имеем, но вот возраст у вас один, все, иди вот в этот класс. Соответственно, мы там, среди всего этого, это фон, все эти люди. Это все набор стимулов, можно сказать. И среди этого набора стимулов мы находим кого-то, кто выделяется на этом фоне, согласно тому, как, ну, что мы выделяем, да, что, какие потребности у нас тут главные. Ну и, соответственно, мы дружим с ним. Хотя, то есть, не обязательно, что он... Я говорю, вот, твой друг, у тебя вот есть друзья? Он говорит: да. А где ты познакомился? Значит, на работе. Я говорю: а тебе обязательно, чтобы твой друг хорошо рисовал? Он говорит: да, да, я хотел бы, чтобы, типа, у нас мы друг друга, типа, там, поддерживали как-то, учили, там. Я говорю: а вот твой друг, который с работы, с которым вы до сих пор, как бы, он как, ну, вообще хорошо рисует? Он такой: ну, хотел бы сказать да, потом, вообще, ты знаешь, не особо. То есть, ну, смысл в том, что мы наделяем какие-то вещи, людей, явления, мы наделяем их какими-то качествами, зачастую потому, что они находятся на фоне всего остального. Ну, в общем-то, таким образом, в принципе, можно и до физики экстраполировать принцип гештальта, что делали, и в биологии тоже. Вот Кёллер, допустим, при описании поведения животных. Ну, даже вот в физике. То есть, мы берем, допустим, молекулу, да, в этой молекуле есть атомы, а не фигура, фон, соответственно. Мы если возьмем атом, то это как как фона, что там внутри, да, берем и так далее.
Электроны, протоны, всякие там подобные.
И, соответственно, все же это в целостности, правильно? Ну, то есть, уберешь один атом, у тебя уже другой химический элемент получится, там другая молекула, я так понимаю, хотя у меня, я не знаю.
Не суть.
Не суть.
Давай перейдем, а вот я тебе задам другой вопрос. От физики к социальным каким-нибудь аспектам. Допустим, сейчас очень популярны всевозможные сериалы. И в этих сериалах, как правило, существует несколько центральных персонажей. Например, не знаю, там тоже «Теория большого взрыва», тот же сериал «Друзья», популярный в 90-х. То есть у нас там, допустим, 4 персонажа, или там, не помню, 4, по-моему, персонажа, и они друг с другом каким-то образом в разных комбинациях соотносятся. Угу. Они являются в целом гештальтом, если мы говорим о сериале, и когда мы вспоминаем «Друзья», мы сразу вспоминаем 4 персонажей каких-то. Угу. Либо, допустим, если мы вспоминаем одного какого-то персонажа, то он является гештальтом, да, то есть он является фигурой, а на фоне других персонажей, которые там
да.
есть. То есть мы оперируем фигурой и фоном.
Интересно.
Либо мы оперируем как бы, ну, просто понятием гештальта, да, как некого образа на фоне чего-то. Правильно я понимаю или не совсем?
Да, ну вот когда я говорю, там, не знаю, если мы возьмем какой-нибудь сериал «Доктор Хаус», я вот сейчас пока договорю, такой думаю, а ведь правда интересно. Я с такой точки зрения никогда не мысленно тему. Но вообще, принцип гештальта, да, в том-то его и недостаток. Его можно экстраполировать до чего угодно, где даже эти механизмы могут и не действовать. И, соответственно, мы знаем, где они точно действуют, да, там, в чувственном восприятии, да, все окей. Но вот если вспомнить сериал «Доктор Хаус», да, то есть он такой весь эксцентрик, такой весь, значит, не такой, как все, с его этими нестандартными методами, но, то есть... Его-то создает свита, его-то создают там Кэмерон Чейз, там и Форман, его создают там Кадди, и там его Уилсон друг и так далее. То есть его взаимодействие с ними, по сути, создает это. И в некоторых сериях, я вспоминаю, вот они даже стебались на эту тему, когда там Хаус оказался на самолете, и у него не было его команды, он говорит, так, ты будешь соглашаться со всем, что я говорю? Он говорит, хорошо, а ты будешь, значит, совсем не соглашаться? Он такой, я не понимаю по-английски. Значит, а ты будешь морально оценивать это все? Такой, вы это шутка, что ли, какая-то? Он такой, вы отлично справляетесь. То есть, и таким образом он может существовать и как персонаж, наверное, и как вот, сюжетная задумка серии. Но, наверное, да, ну, то есть, наверное. Но в любом случае, гештальт-психология, понимаешь, это история уже. История психологии. То есть, все эти принципы, которые вот мы сейчас говорили, они уже все давным-давно присвоены людьми, которые давным-давно умерли. То есть, они уже давно переработаны, переделаны, и спасибо, кстати, им большое, что они и были. То есть, и таким образом они продолжают свое существование в более целостных концепциях.
То есть, это как бы будем считать, что это некая историческая ступень в науке.
Да. Конечно. Мы же не будем критиковать более какие-то вот примитивные взгляды на науку, которые просто сложились из-за того, что на тот момент у нас просто не было никаких возможностей их проверить иначе. Зато потом появились. И какие-то подтвердились, какие-то нет. То же самое вот и гештальт-психология. И вот как говорит, там, психология не наука, или там, гештальт-психология не наука. Я помню, коллега меня, Невеев, он же, собственно, здесь сидел, он как-то говорит, гештальт-психология не наука. Я так, стоп. Ты, наверное, имеешь в виду гештальт-терапию. Ну, потому что там, ну, она действительно не наука, она терапия. То есть, но гештальт-психология, это, да, научная область. Такие дела.
Давай перейдем тогда к самой терапии. То есть, в терапии, насколько я понимаю, все-таки что-то полезное, такое практическое есть.
Да, ну то есть, во-первых, гештальт-терапия, надо понимать, она очень популярна в России. То есть, когда вот настали святые 90-е, собственно, к нам хлынуло огромное количество то есть, представителей разных школ и направлений со всего мира. Им тоже интересно было узнать опыт, собственно, советских ученых и не терапевтов, а и нам было услышать, какого мнения они о нас. И мнение было неутешительно о нас, но вот, ну, то есть, они говорят: типа, а вот что это вы изучили? Так, ну, Выгодский нам нравится, мы его, значит, возьмем. До сих пор он, значит, очень популярен. А вот что-то там, значит, вот, не знаю, там, поэтапное формирование Гальперина или еще какие-то такие принципы, они как-то смотрят. Знаете, они как-то вот не очень там практичны или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, есть такая небольшая...
А Гиппендрейтер, она никак... Она же, по-моему, достаточно такой популярный, известный.
А что-то, не знаю, ее надо спросить будет самому, потому что она же, по-моему, она же и жива, и, значит, пишет книжки по-прежнему. Ну, то есть, смысл в том, что... Но что произошло-то, да? Произошло то, что вместо того, чтобы разрабатывать свои какие-то схемы терапевтические, да, или там попытаться... Ну, хотя у нас есть, я опять же говорю, да, вот питерская школа психотерапии, там, Карбасарский, там, школа Мясищева, личностно-ориентированная, или ее называют патогенетическая психотерапия, офигенная. друзья. Я всем рекомендую просто ознакомиться, почитать. Она не такая уж и сложная. То есть, вот посмотрите, очень интересно. Основана на всем, что было до этого. И причем наша отечественная. То есть, не то, что наша отечественная. Просто я до того, как психологию начал изучать, я был малолетним дебилом. Мне реально казалось, что типа в России ничего не могло, не могли создать ничего хорошего, все отвратительно и так далее. А когда, собственно, начал, просто поступил на психфак, начинаю изучать и понимаю, что, ё-моё, ну, то есть, вот эти западные психологи и терапевты, они, по сути, описывают какие-то вот свои, свою терапевтическую деятельность, они ее теоретизируют, говоря про слоновье дерьмо, они ее теоретизируют и, дескать, вот, вот оно так. Но на самом деле они описывают свое взаимодействие с конкретным пациентом. В то время как наша отечественная психология реально выводила законы в это время, она действительно изучала там и память, и внимание, высшие психические функции, там как из высших психических функций порождаются новые высшие психические функции, как они возрастное развитие, все это. Ну, то есть, это для меня было такое открытие. Думаю, я прям гордость искреннюю почувствовал, как на Олимпиаде 2014 года на открытии. Практически. Это примерно, не, не в одно время был, пораньше. Ну, ладно. Гештальт-терапия. Собственно, это направление, как я уже говорил, созданное Фрицем Перлзом, под влиянием идей, ну, конечно, немножко гештальт-психологии, экзистенциализма, психоанализа и, в частности, концепции Райха. Значит, в чем концептуальная основа вообще гештальт-психологии? Значит, для сохранения гармонии с собой и с окружающим миром человеку нужно доверять мудрости своего тела. То есть, нужно прислушиваться к потребностям своего организма и не мешать их, собственно, удовлетворению, их реализации. Возникновение удовлетворения потребностей рассматривается как ритм формирования и завершения гештальтов. Вот у тебя появилась потребность. Допустим, хочу шаверму, иду в магазин, вот, соответственно, и тут передо мной закрывается, значит, закрывается дверь, но не закрывается гештальт. Соответственно, на следующий день я такой, блин, я так и не съел эту чертову шаверму, или что-то подобное, знаешь, когда вот, вот ты спортом занимаешься, да, причем активно, соответственно, вот когда сегодня ты немножко не дожал, просто вот как-то позволил себе
расслабить.
Весь вечер потом такой, типа, надо завтра обязательно, типа, вот это вот за сегодня доделать.
Ну, то есть... или даже если я об этом не думал, то придя в зал вот опять на следующую тренировку,
да, я вспомню.
Я вспомню и, видимо, дожму.
То есть, у тебя гештальт не завершен, и чтобы его завершить, необходимо это доделать. И вот ты таким образом обретаешь эту самую целостность. А вот человек, который хронически препятствует удовлетворению своих потребностей, да, и свое тело так игнорирует, становится невротиком. Ну, так, нота бене небольшая, да, что, что такое невроз, напомню, невроз – это некое функциональное, обратимое психическое нарушение, к которому сам, собственно, больной или там, носитель этого невроза, да, он относится критически, он хочет от него избавиться и, то есть, чувствует какое-то недомогание. А, соответственно, он становится невротиком, и он направляет все свои усилия, человек, который не удовлетворяет свои потребности, да, он направляет все свои усилия на реализацию «я-концепции», а это тоже термин надо вот прояснить будет, но на реализацию «я-концепции», которую создают для него другие люди. То есть, прежде всего, это близкие люди, которые он со временем начинает принимать за свое истинное «я». И, соответственно, невротик, как не удовлетворяет свои потребности, начинает удовлетворять те потребности, которые вписаны в его так называемую «я-концепцию». Поясняешь, что такое «я-концепция»? Это система представления индивида о себе, осознаваемая такая рефлексивная часть личности. То есть, грубо говоря, личность существует объективно и субъективно. Ну, то есть, субъективно, поясню эти термины, да, субъективно – это что? Это существующий в сознании, от него зависящий. Объективно существующее вне сознания, от него не зависящее. И, соответственно, личность существует, с одной стороны, как наша рефлексия, что мы знаем о себе, да, что вот какой я, как я выгляжу, вот я сегодня вот там одел эту штуку или не надел майку с животноводством, да, я отдаю себе отчет об этом. Соответственно, но, да, если у меня, допустим, будет какое-нибудь пятно на спине там, или еще что-нибудь, я его не увижу. А является ли это частью моей личности? Ну, я же сам оделся, правильно? Да? Я же выражает меня. То, что я его не заметил, тоже же, да? Соответственно, другие люди видят эту часть личности, она существует объективно, от меня не зависит. Более того, можно даже так экстраполировать немножко и сказать, что объективно личность существует зачастую даже до рождения самого человека и до появления у него того, что называем самосознание, до субъективного воспринимания себя как личности. То есть, мы уже там, знаешь, вот ребенок еще не родился, а уже ему и коляску купили, уже и там одежду, уже и имя у него есть, то есть все качества личности уже есть, как и у взрослого человека, многие они уже присущи. Потому что личность существует субъективно-объективно. Соответственно, я-концепция – это что? Это субъективная часть личности. Это то, то, что называют часто самосознанием, иногда эти термины как тождественно используют. Да? Ну, понятие, оно вообще это развилось в гуманистической психологии, то есть Абрахам Маслоу, это Карл Роджерс, это, ну, которые, в отличие от бихевиористов там, и фрейдистов, они стремились к рассмотрению ну, целостного человеческого «я», как некого фундаментального фактора поведения и развития личности. Ну, то есть, тот же Карл Роджерс говорил о том, что, собственно, любой человек, он стремится к... ну, то есть, он хочет быть хорошим, и он исходит из своего «я», и в «я» любого человека есть вот это стремление к людям. А Абрахам Маслоу говорил там, о стремлении к самоактуализации. Соответственно, речь идет о том, что вместо того, чтобы, как вот у фрейдистов, да, что у нас есть «ид» и «суперэго», который как молот и наковальня, и тут твое маленькое «я», которое как бы старается каким-то образом согласовать и то, и другое, да, то есть оно вообще значения не имеет на самом деле, я, оно, ну, то есть только пытается как-то, там, господа, господа, пожалуйста, вот, то вот в гуманистическом направлении, собственно, я дают наиболее главную ценность, и вот я-концепция, это вот оттуда термин, который, собственно, и был заимствован в гештальтерапии.
Самый большой вопрос и самый большой камень, который в это все можно кинуть, это вот, например, мы видим действительно личность, которая стремится условно к самоактуализации или подобному какому-то термину, к развитию. Ну, допустим, вот человек хочет там реализоваться в профессии, карьера, там ля-ля-ля, и мы видим личность, допустим, которая стремится к саморазрушению. Допустим, сидит на лавке, бухает и тому подобное. То есть, мы понимаем, что один может чего-то достичь, какого-то социального положения, там, знания, новый закон открыть, а вторая личность, вероятнее всего, может умереть там от какого-нибудь там передозировки чего-нибудь с чем-нибудь. Как концепция вот этого подхода, вернее, как в нее встраивается человек, стремящийся к саморазрушению, допустим?
Во мне прям кричит этот, ну, отечественный культурно-исторический психолог, который хочет сказать, что, знаешь, и то, и другое является развитием. Вам никто не обещал, что развитие – это что-то хорошее. То есть, когда японским гейшам там ломают эти пальцы ног и делают там, обматывают, да?
Чтобы
там,
была узкая ножечка.
Да, маленькая этот, ступня гейши, да, чтобы была. Там же кости-то развиваются, там развитие идет, там все нормально, просто оно идет деформировано. То есть, и в этом смысле, знаешь, как вот говорил Нечаев Николай Николаевич, говорит, вернее, он же жив, он говорит о чем, что вот у Выгодского, да, есть зона ближайшего развития, зона актуального развития. Зона актуальная – это что ты умеешь делать и так, а зона ближайшего – это то, что можешь делать при помощи, ну, более развитого человека, там, родителя, учителя, там, друга старшего и так далее. Но вот принцип в том, что развитие, оно всегда хорошее. И вообще, хорошее место зоны не назовут. Ну вот, ну и, соответственно, это такое. Но вот здесь эта концепция, она вполне себе дает отчет о том, что, ну, да, действительно, одни люди самоактуализируются, а другие люди нет. Так какого ж хрена, да? То есть, спрашивается, вот, чем же они отличаются?
Если личность стремится по определению, как там говорится.
Да, да, но дело в том, что стремится-то она стремится. То есть, стремиться можно к чему угодно, да? Я могу стремиться к миру во всем мире, и буду это, возможно, там, какие-то люди могут это, стремиться к этому с помощью террористических актов, да? Но они не достигнут этого, но они стремятся. Значит, ты пытался. Вот это вот такой принцип неврозов, наверное, может вывести. Так вот, дело в том, что в гештальт-терапии различают 5 механизмов саморегуляции, которые, собственно, и отвечают за то, вот станешь ты, вот будешь ты развиваться в хорошем смысле, или ты будешь развиваться в деградирующем смысле, да? Развиваться, деградируя. Это замечательное, по-моему, название для книги какой-нибудь. Так вот, и, соответственно, какие это механизмы? Вот первый, как раз основной, который может как раз поближе с собой все вот это вот неприятные такие последствия, это интроекция. То есть, человек усваивает чувства, мнения, взгляды, убеждения, оценки, нормы, образцы поведения других людей. Но эти оценки, однако, вступая в противоречие с собственным каким-то опытом, они не ассимилируются личностью. Этот вот неассимилированный опыт, который называется, кстати, интроект, является вот просто чуждой для человека частью его личности. То есть, это некие некритически усвоенные нормы, правила и так далее. Сверх я... Ой, Простите, это у меня першит в горле.
Соответственно, психоанализ.
Да, очень, ну просто действительно оно похоже, потому что в сверхя, если помнишь, в психоанализе это, собственно, оно и есть. Некритические, это усвоенные нормы, правила и так далее, которые не ассимилируются, не соотносятся с внутренним опытом и так далее. Но не случайно, кстати говоря, потому что, собственно, большую часть времени, собственно, большую часть времени Перлс был психоаналитиком и практиковал в рамках психоанализа, было бы странно, если бы он ничего не заимствовал. Даже структура личности у него такая же.
Нельзя харкать на поребрик.
На поребрик? На бордюр можно?
На бордюр, да. На бордюр можно.
Да. Это, кстати, наверное, различие между питерцами и москвичами. Так вот, наиболее ранними интроектами являются родительские поучения, которые усваиваются ребенком без критического какого-либо осмысления. Со временем становится трудно различать, соответственно, интроекты и свои собственные убеждения. И вот тут-то как раз возникает проблема. Вот тебе батя там говорит, типа, вот, надо, вот настоящий мужик, ты должен то-то-то-то делать, там, и то-то-то-то. И ты такой, да, батя, должен. И потом всю жизнь пытаешься реализовать, там, не знаю, там, там обязательно в армию идешь или там хочешь дослужиться до кого-то там в армейке, потому что, ну, собственно, настоящий мужик же должен там родину защищать. Хотя у тебя опыта своего нет, почему я должен родину защищать? Ты не можешь сказать сам, потому что ты просто вот начал использовать эту...
Можно апеллировать тебе. Вот традиция.
Можно сказать так, а вот у павиана...
Вот у павиана. Вот, например, вот традиция складывается там от столетия к столетию, значит, защищать родину. Есть такая профессия родину защищать. И там...
Я же не спорю, что она есть, да, и что она нужна.
И что она нужна. Но фишка в том, что там поколение за поколением людей, которые не... Ну, там вопроса даже этого не стояло.
Конечно.
То есть мы подошли к определенному историческому этапу, когда этот вопрос вдруг начал каким-то образом выделяться, как фигура на фоне.
Да, можно
и так сказать. В том числе. Вот. И получается, мы вынуждены сейчас, почему он появился, это уже другой вопрос, но мы вынуждены эту задачу решить.
Да, да. Ну, то есть, это ровно так. И вот, соответственно, интроект – это навязанное извне убеждение, короче говоря. Второй механизм, всего их пять, да, вот механизм личности – это проекция. Проекция – это примерно то же самое, но, как и проекция в психоанализе, но чуть похитрее – это проекция – это противоположность интроекции. То есть, проекция – это прямая противоположность. Почему? Потому что человек отчуждает присущие ему качества, поскольку они не соответствуют его «я-концепции», и проецирует их на других людей. Дальше – ретрофлексия. Сразу скажу, что ретрофлексия – это не когда ты флексишь в стиле ретро, а ретрофлексия – это, ну, собственно, вот в практике гештальт-терапии описывается как? Это так называемый «поворот на себя». Ретрофлексия. То есть, наблюдается в тех случаях, когда какие-либо потребности не могут быть удовлетворены из-за блокирования социальной средой. Да. И тогда энергия, которая предназначена для манипулирования во внешней среде, и вот эта энергия, которая должна была идти на то, чтобы во внешней среде что-то делать, она направляется на самого себя. И, соответственно, человек, допустим, не знаю, бьет себя по руке или там бьет самого себя, например, вместо того, чтобы ударить кого-то.
Извини, но вот психологические защиты, как это, part de.
Part de, да, но здесь чуть иной смысл, дальше раскрою. Так вот, ну вот, кстати, вот ретрофлексия, вот самоубийство – это туда же. То есть, вот мы за кадром с Дементием обсуждали, как вот, то есть, откуда берется вообще вот идея убить себя. Я лучше всех вокруг убью, да, чем себя убью. Ну, то есть, конечно.
Это концепция Дементия, если
да, концепция профессора Дементьева. Соответственно, ну, окей, согласен, но у определенных людей, соответственно, происходит вот эта самая ретрофлексия, когда агрессию по отношению к ним самим, да, они на нее отвечают агрессией по отношению к самим же себе. То есть, вместо того, чтобы сказать тебе «ты не прав», он говорит, типа, ну, знаешь, я, да, я, наверное, я не прав, вот я дурак. То есть,
Покопаюсь в себе лучше.
Конечно.
Ищи ошибки в себе.
Да, это, кстати, вот, многие боятся, когда, так отойду немножко, многие боятся идти к психологу, потому что скажут, проблема в тебе. Вот, и я, как психолог, согласен, проблема всегда в тебе. Ну, то есть, если говорить научно, да, это все-таки интрапсихический конфликт, он, ну, он в тебе находится, он не летает в облаках, там, не в мире идей у Платона, он вот находится в тебе и через тебя существует, но виноват-то не ты.
Вспоминается фильм «Бандитский Петербург», когда Виктор Палыч, вот этот вот авторитет, решил наказать вот этого нашего супергероя Сергея Чилищева, привез его в какую-то там... в каком-то заброшенном доме, какой-то его подчиненный дагестанец там или еще кто-то там, в общем, его побил. И потом он к нему приходит и говорит, сидит над ним на стуле в костюмчике, а тот лежит окровавленный. Он говорит, ты, Сережа,
все проблемы ищи в себе. По-моему, это отлично складывается в эту концепцию.
Да,
научил, да. Научил.
Человек. Ну да, конечно, конечно. Ну, то есть, вот, вот он приучает к ретрофлексии таким образом, да. Вот. Так вот, вот ретрофлексия часто происходит с какими-то агрессивными чувствами. То есть ретрофлексия при этом проявляется в каких-то, например, мышечных зажимах, упомянутых еще на предыдущих разговоре. И, соответственно, вот этот первоначальный конфликт между я и другими, он превращается в внутриличностный конфликт. И, соответственно, показатель ретрофлексии – это использование даже в речи таких выражений вроде там «я должен заставить себя это сделать». Ну, то есть, это, во-первых, там, я себя заставить, то есть, есть второе какое-то я, которое мне надо
заставить.
Странно, что не возникает выраженного когнитивного диссонанса, не шизофрения или это, да? То есть, но мы часто используем это вот как раз-таки такой вот явный признак, например, для первого за о том, что, собственно, имеется в виду механизм ретрофлексии в данный момент. Следующее – это дефлексия, то есть, это уклонение от какого-то реального контакта с другими людьми, оно выражается в форме каких-то салонных разговоров, ну, разные формы дерьма, короче говоря, да, салонных разговоров, болтливости, шутовства, ритуальности поведения, ну, там, как условности просто поведения, там, тенденции соглашаться со всем, что там говорят, то есть в любой конфликтной ситуации пытаться слить эту конфликтную ситуацию, убежать, даже если твои интересы на кону, и, соответственно, конфлюенция. Конфлюенция – это слияние, то есть это выражается, ну, в стирании границ между я и окружением, то есть такие люди, они с трудом как-то отличают, ну, свои чувства, мысли, желания, интересы от других, то есть они полностью идентифицируют себя с какой-то группой, для них, ну, при описании своего поведения характерно использовать там, ну, вот, местоимение «мы». Мы покакали, мы там и так далее. Вот когда говорят такие вот мамочки и папочки, да, у рожденных детей, это и у взрослых детей. А, собственно, это, знаете, что это механизм слияния, либо конфлюенции. Вот. Ну, и в результате действия этих механизмов, да, личность оказывается фрагментированной, разделенной на отдельные части. То есть, с одной стороны, у тебя там интроекты какие-то, с другой стороны, ты на себя направляешь, потому что не надо направлять. Короче, вот все это какие-то куски меня, которые друг против друга борются, борьба против всех, а в итоге, в общем-то, тебе плохо, прям буквально, может быть, даже в телесном каком-то смысле. И, соответственно, Перус, например, описал вот конфликт такой вот между нападающим и защищающимся. Ну, наверное, перевод я неправильно сделал, да простит меня Дмитрий Юрьевич, потому что, ну, там, топ-дог и андердог. То есть, нападающий, вот этот самый топ-дог, это интроект родительских поучений, ожиданий, диктующий человеку, ну, что и как он должен делать. То есть, вот родитель здесь имеется в виду в терминах транзактного анализа Бёрн, то есть, это там, транзактный анализ там говорит о том, что существует три эго-состояния: внутренний родитель, внутренний взрослый, внутреннее дитя. И, соответственно, замечаешь, да, что все они, кстати, вот все терапевтические направления, вот то-то и прикольно. Мы когда про КПТ будем говорить, тоже вот заметим, тоже кашлять придется иногда, потому что тоже очень похожие вещи. То есть Фрейд не случайно писал свои вещи, это не только кокаин, хотя шутить на это можно.
Ну да, но то есть просто вот это все слушаешь и думаешь, ну хорошо, вот у Фрейд выделил 17 психологических защит, его ученики добили до 12. 7 его ученики. Добили до 12, да, но давайте еще 5 сверху наложим, как бы вот, да, и ну, так,
ну,
по большому,
да,
счету.
Ну, там,
понимаешь... Ну, я понимаю, что это с точки зрения... Я не психолог,
мне кажется,
это
скорее...
бытовая такая... Бытовая,
я не думаю, подход, что это просто попытка просто добавить как можно больше. Мне кажется, скорее, что терапевтическая практика просто в количественном выражении у Фрейда была не особо большая. Кто-то говорит про 6 клиентов. Ну, то есть, ладно, фиг с ним, что там психоанализ довольно длителен, но понимаешь, какая штука? То есть, сегодня я, например, уже наконсультировал больше, чем Фрейд. Потому что, вот, потому что по интернету гораздо проще, к тому же, да, то есть, и, ну, то есть,
у меня
и, соответственно, когда любой ученый или просто человек, интересующийся, сталкивается с реальностью, которая не была никак описана, соответственно, он ее как-то назовет в тех терминах, которые он привык рассуждать. То есть, ну, это нормально вполне тема. Так вот, и, соответственно, вот нападающий, да, вот это вот, грубо говоря, две части личности, которые друг против друга борются, андердог и, значит, топ-дог, а нападающий – это вот интроект родительских поучений и ожиданий, диктующий человек, что и как он должен делать. А, собственно, защищающийся – это зависимая, неуверенная в себе такая часть личности, отбивающаяся различными хитростями, то есть проволочками, типа там «сделаю завтра», «обещаю, что вот там, что с понедельника там, да, но все-таки то-то, то-то», а и там «постараюсь сделать что-то». То есть, ну, опять же, как ребенок вот в этом самом транзактном анализе Берна, да, то есть он старается защититься от этого вот, родительского внимания, убежать от него, одно, вот, одно на другое. И, соответственно, в связи с этим основная цель гештальт-терапии, как вот мы говорили про цели поведенческой терапии или про цель фрейдизма, основная цель – это интеграция фрагментированных частей личности в некую целостную структуру. Mm-hmm. Соответственно, какие технические процедуры для этого, собственно, используются? Ну, вот все эти техники в гештальт-терапии называются играми. Соответственно, их назначение – это способствовать, ну, какой-то конфронтации со значимым содержаниями и переживаниями. То есть, вот в процессе этих игр клиенты примеряют различные какие-то вот роли, поочередно отождествляются с какими-то либо различными значимыми чувствами или там переживаниями, а может быть даже другими людьми, или может быть отчужденными частями своей личности и даже какими-то интроектами. Да? И наиболее известными играми в гештальт-терапии, ну, какие являются? Ну, во-первых, это диалог с частями собственной личности. То есть какими-то агрессивными или пассивными, нападающими или защищающимися. Да? Это может быть диалог с собственным каким-то чувством, эмоцией, ну, например, со страхом. То есть, вот вы рассказываете, я там очень боюсь собак. А гештальт-терапевт спрашивает, а вот где в теле ощущается этот страх? Потому что тут принцип, по какому принципу? Гештальт-терапевт, вот, кстати, вы часто сможете определить гештальт-терапевта, потому что он спрашивает, а что вы чувствуете? А какие эмоции в этот момент? А что вы хотели? А где это в теле ощущается? Это все вопросы не случайные, потому что, ну, вообще в психотерапевтической практике это особым образом устроенный диалог. То есть, очень часто работая с клиентом, клиент даже, ну, не понимает, что этот вопрос имеет какое-то вообще значение в терапии, что очень ценно, кстати говоря, не нарушает валидность. Соответственно, вот тут смысл в том, что, допустим, дело в том, что если мы стремимся к целостности, то эта целостность должна быть целостной и с телесным содержанием, и с психическими феноменами, которые, как мы оцениваем ситуацию, и с тем, как сама ситуация развивается. Соответственно, дело в том, что тело – это путь к эмоциям, а эмоции это путь к потребностям. А чтобы, ну, достигнуть цели гештальт-терапии, интегрировать все эти эмоции, удовлетворять их, и части личности интегрировать, нам необходимо, собственно, ну, осознать потребности, осознать эмоции, и поэтому всегда акцент делается на эмоциях.
Извини, пожалуйста, есть такой тезис, я не помню, опять же, у кого, что эмоции – путь к познанию потребностей. Здесь это тезис…
Это оно и есть.
Это оно
да,
и есть.
Да.
Угу. То есть, грубо говоря, я анализирую свои эмоции, там, я не знаю, меня бесит там отсутствие у меня там, не знаю, там, зеленого кабриолета, да?
Да,
и
меня
это
тоже раздражает.
И вообще ужасно, да? И я вот должен понять свою потребность в зеленом кабриолете или что я должен сделать?
Ну, то есть, ты должен, если у тебя вот, я, допустим, очень мне стыдно за то, что у меня нет зеленого кабриолета.
А стыдно,
да, например.
То есть, тут нужно чувство стыда, как бы.
Ну, я не знаю, какое, что обычно, вот ты что испытываешь?
Я не знаю, ну, просто я нет, я чувствую,
что досада, что мне его нет, допустим.
Обида, злость, да.
Тебя спросят, а вот обида и злость, вот где-то вы в теле ощущаете его? Говорит, ну да, допустим, у меня в груди сжимается, допустим, сильно, или прям плечи как-то вот. Ну, да, хорошо. А вот, а что бы вы хотели в этом получить? То есть, что вы получите вследствие этого? То есть, какую потребность вы удовлетворяете с помощью этого самого кабриолета?
Отпустит в груди или что?
М?
Отпустит в груди?
Если... Не, ну оно отпустит в груди, но дело вот в чем. Дело в том, что Перлс вообще считал, как я уже говорил, да, что он считал, что проблема современного человека, ну, на 50-е годы, заключалась в том, что мы часто подменяем, дескать, свои эмоции, чувствования. Вместо того, чтобы чувствовать, мы начинаем анализировать. Ага. И, соответственно, поэтому, чтобы хоть как-то достучаться этим роботам до эмоций, давайте начнем хотя бы с телесных ощущений. Их-то отрицать нельзя. Потому что чувства и эмоции можно всегда рационализировать, превратить их в какой-то из сортов дерьма и, соответственно, игнорировать их сколько угодно. Соответственно, ну, почему начнем именно с телесных ощущений? Ну, потому что, ну, точно их, сволочь, признаешь. Потому что ты точно не уйдешь в какой-нибудь там механизм защиты и так далее. Потому что они есть. Тебе они тоже неприятны. То есть,
и то есть это будет показателем того, что у тебя есть потребность вот в этой вот штуке там, допустим.
Типа того. Да, ну то есть это...
И что нужно сделать? Нужно каким-то образом
направить свою деятельность жизненную на то, чтобы получить и закрыть потребность, закрыть вот эту вот эмоции вот эти вот, да, и, соответственно, жить нормальным человеком.
Ну, вообще, в идеале надо интегрировать все эти потребности в свою личность, нужно, то есть, путем либо инсайта, то есть, какого-то эмоционального резкого осознания того, что произошло на уровне прям интуиции, да, понять, что происходит, и, соответственно, делать так, как теперь ты знаешь, что ты должен делать. Ну, кстати говоря, вот пока готовился и там первый заизучал, вот, собственно, это цитата из него. А эмоции – ключ к потребности, чтобы их удовлетворить.
Ну, просто это очень хорошо встраивается даже в, как ее зовут, в
теорию деятельности какой-нибудь.
Теорию деятельности, да, потому что если эмоции – ключ к познанию потребностям, мы понимаем, зачем мы находимся через гештальт-терапию, мы выходим на свои потребности через эмоции, да, а дальше, раз мы знаем потребности, значит, мы начинаем по теории деятельности выстраивать свою деятельность, осознавая мотивы, выстраивая действия, подчиненные целям, ну, опираться и условия. То есть, по большому счету, соединив две теории, мы получим нечто общее.
Ну, возможно. Ну, вот тут, скорее, мне кажется, надо дальше тебе чуть поизучать. Это Петра Яковлевича Гальперина про, собственно, ну, там, во-первых, про поэтапные формирования, а во-вторых, про ориентировочную деятельность. То есть, вот здесь скорее вот...
Чуть-чуть,
правда? Ну, вот, собственно, здесь она как раз, наверное, мне кажется, вот дальше, как мы будем выстраивать ориентировочную деятельность, исходя из... То есть, и как мы ее уже выстраиваем.
Единственное, что я помню из всего этого, честно признаюсь, это ориентировочная деятельность с опытами на севере с мишками. Как они устраивали ориентировочную деятельность. По большому счету, он там промахивается сначала, потом он попадает.
Да-да-да. Ну, то есть, кстати говоря, Нечаев, например, Николай Николаевич, профессор, собственно, он сумел осуществить вот это поэтапное формирование, и, то есть, ну, с первого его этапа, да, это создание какой-то схемы, там, мотивации, точнее, потом создание схемы, потом действие по схеме, потом с внутренним проговариванием, потом с внешним проговариванием, потом внутреннее проговаривание, а потом уже этап навыка, когда-то навык сложился. Ну, вот. И он, ну, научился это делать, по-моему, там чуть не за 2 часа то, что делал Гальперин. Потому что наука у нас развивается, причем отечественная. Но очень рекомендую даже выступление на Ютубе Николая Николаевича Нечаева. Очень яркий, очень интересный, вот рассказывает все подобные вещи. Вернемся к гештальт-терапии. Чрезвычайно интересная тема, поэтому все время как-то много ассоциаций. Вот, например, таким, кроме того, что, да, вот, вот разговор, вот эта методика, да, игра, разговор с частью себя. Допустим, вот я чувствую там страх, когда, там, не знаю, разговариваю там с девушкой какой-нибудь. Гештальт-терапевт спрашивает, а вот, во-первых, там, где этот страх ощущается, да, скажите, а на что этот страх похож? А какого этот страх цвета? А вот если бы этот страх был каким-нибудь предметом, каким бы предметом он был? А если бы этот страх был человеком, то каким бы он был? Вот представьте этого человека. Вот как вы относитесь к этому человеку? Вы его боитесь? Вы... Что вы хотели бы ему сказать? И, в общем-то, налаживается диалог-то не со страхом, а с частью личности, которая вызывает страх, которая выражается в форме страха, которая выражается и в мышечных зажимах, как угодно. И, соответственно, вот поэтому гештальт-терапевты, они как раз-таки уводят разговор именно о чувствах. На чувства делаем акцент именно на них. Соответственно, ну, конечно, это не везде работает. Да? То есть, если к вам пришел человек как психолог и говорит, дескать, у меня проблемы с тем, чтобы как-то выстроить вот резюме правильно, я как не знаю, с чего начать речь, как вот есть ли лучше какие-то вот, может быть, какой-нибудь там, научить меня, хри или еще каким-то там способом выстраивания речи. А вместо этого, да, а скажите, а где вот это ощущение страха, да, у вас находится в теле? Не, ну, может помочь, кстати говоря, но он немного не то, что он хотел. А еще вот можно поговорить не только, представив это как некий образ, да, можно, есть такая методика, называется «два стула». Нет, не те два стула, господа. Иногда называют горячий стул или пустой стул. То есть клиента сажают на стул, а напротив него вот не я сижу, а просто пустой стул. И призывается что сделать? Просто высказать все свои переживания и вот посадить на этот стул либо человека, либо какую-то эмоцию, да, либо какое-то вот направление в жизни, которым ты хочешь заниматься, но не получается и так далее, и поговорить с ним. То есть, очень часто очень хорошо работает эта методика, допустим, если вы расстались там с бывшей, или там, или какой-то родственник умер у вас, которого вы очень не любили, допустим, или которого как-то
наоборот,
вот...
любили.
Или очень любили, кстати говоря, да. И, соответственно, это же что? Это же незавершенный гештальт. Почему? Потому что у вас есть потребность, и вы эту потребность не смогли удовлетворить, потому что на пути ее стоит суровая жизнь. И, соответственно, что мы делаем? Мы сажаем просто человека вот на стул и сначала и говорим, выскажите что, все, что вы хотите, там, не знаю, своему бывшему. Он говорит, как ты так мог поступить? Там, ну, сначала он такой, ну, привет, им как неудобно это все делать, но потом им инструктируешь, говоришь, что это может...
Не стесняйся, не стесняйся.
Да, это может глупо звучать, это может как угодно, но вы, главное, отдайтесь этому процессу, и там начинается там до рыдания, до плача, до крика, там, до все. И, соответственно, когда человек это делает и высказывает действительно, у него происходит некий инсайт, он такой, господи, то есть, а его-то здесь не было, правильно? Он же не... То есть, высказывал-то человек, хотел высказать это не человеку. Он хотел это высказать себе. И он это здесь сделал. Когда мы пишем бывшим или смотрим, там, значит, что у бывшей все хорошо, и у нас это бесит, нас бесит нехорошая жизнь бывшей. Нас бесит то, что мы расстались, и у нее стало все хорошо. А значит, что расстались мы, потому что я был плохим человеком, и я все делал не так. Мы пытаемся доказать, что мы все делали правильно. Хотя доказать кому? Да? Мы начинаем доставать бывших, всех этих странички ВКонтакте и так далее. А на деле-то надо с собой поговорить, надо с собой наладить контакт. Соответственно, дальше. В принципе, ну вот есть еще кое-какие там есть методики типа совершения кругов, да, клиенту предлагается, ну, как-то по кругу опросить ряд лиц по какому-либо волнующему вопросу и, соответственно, например, выяснить, как его оценивают другие, что они о нем думают, выразить собственные чувства по отношению к другим. Вообще, первый сон очень, сначала он в индивидуальной работе, но потом он ушел с головы в групповую работу, и там вообще очень хорошо это все применялось. Там незаконченное дело, допустим, такая игра, чаще всего, ну, в качестве незаконченных, незавершенных каких-то дел рассматриваются там жалобы и претензии к окружающим, которые возникают у нас, когда, ну, на какие-либо наши чувства или потребности были ущемлены. И, соответственно, ну, вот наше воспитание не позволяет нам адекватно как-то отреагировать на накопившиеся эмоции, и клиенту просто предлагает с помощью того же пустого стула или с помощью каких-то других методик, собственно, высказать эти претензии, чувства и так далее. В общем-то, вот если уж подытоживать, да, все эти вот методики, их придумывают большое количество. Я беру лишь те, которые вот Перлс, которые самые популярные, да, то есть там есть такой вот старый заброшенный магазин, называется там методика, это с использованием механизма проекции, когда вот, значит, клиенту предлагают закрыть глаза, значит, расслабиться полностью и представить, что он поздно ночью он проходит по маленькой улочке мимо старого заброшенного магазина и описать предмет, обнаруженный за окном, да, то есть далее ему предлагается вообразить себя этим предметом и, говоря от первого лица, описать свои чувства, ответить на вопрос, почему он поставлен в магазине именно здесь, и, значит, как он чувствует свое существование в этом месте, в этом качестве, в качестве этого предмета. Соответственно, зная то, что, ну, то есть, все это не случайно, то, что он выберет, да, это может привести, ну, то есть, цель всего этого, там анализ сновидений в гештальтерапии используется очень мощно, то есть, только там интерпретация не используется, как вот психоанализ, допустим, но там дело в том, что различные периоды сна воспринимаются там как фрагменты личности, и, соответственно, чтобы их интегрировать, необходимо их, во-первых, осознать каким-то образом, понять, прочувствовать, вот, и, соответственно, ну, вот, по большей части все эти методики вот, гештальт-терапии, они как раз-таки направлены на то, чтобы вот мы, посмотрев со стороны на что-то, да, или как-то пережив что-то эмоционально, мы бы могли это интегрировать и, ну, грубо говоря, стать чувствующим, наконец-то, человеком. То есть вот почему, возвращаясь, да, к самому началу, про вот ментальное дерьмо, да, вот вкратце, если есть речевые штампы, допустим, там, как поживаете, да, или там, я вас категорически... Это он называл собачьим дерьмом, да, ну, то есть это такие стандартные фразы, которые мы все используем. И знаешь, мне вспоминается вот...
брат. А почему они все спрашивают меня «How are you?» Что это значит? Да, потому да, что да. Действительно интересно, как у меня дела? Не, не интересно.
Вот, вот именно. То есть, это словесные штампы, как говорю, Перс, они выхолащивают жизнь. То есть, они не искренне. Вот, то есть, здравствуйте, я рад знакомству. Да нифига ты не рад, ты даже не знаешь, кто это, что это за человек.
Как ты можешь быть рад.
Да, да? С чего ты взял? То есть, у Луи Си Кей, я вспоминаю, вот такой вот есть это, да, стендапчик, да, про то, что вот когда ты видишь такого полузнакомого человека, которого ты видел достаточно раз, чтобы вот сделать вот такое лицо. Типа, и потом вы стоите в лифте, и вот все время начинаются эти глупые разговоры про погоду. И он говорит, типа, вот хоть бы раз вот мы бы постояли и почувствовали это молчание, он как Перлс рассуждал тогда, вот постояли бы, молчали, и вот не говорили бы весь этот бред, может быть, в какой-то момент этого молчания кто-то сказал бы что-то действительно значимое и важное. Я не общался с отцом уже 10 лет. Ты такой... То есть, получается, что некое чувствование.
Другая ржачная шутка из другого сериала, это было, говорит, о, вы, да, мужчина с женщиной разговаривает, мужчина развелся.
И женщина ей говорит: «О, как у вас дела? Я развелся». О, говорит, ну, как часто я вижу вот эти взгляды, но я-то не дурак, я же тоже головой работаю и делаю вот так вот.
Да, кстати, про развод мне нравится другая фраза, что ни одни хорошие отношения не заканчиваются разводом. Поэтому зачем мы делаем... Не было такой истории, что все было хорошо, замечательно.
А потом они развелись.
А потом они развелись. Ноль историй закончилось таким образом. То есть, это неправда. Дальше вот слоновье дерьмо в виде... Не слоновье, а собачье. Это вот собачье дерьмо было. Следующее – это вот бычье дерьмо. Это объяснение, рассуждение, доказательства. Ну, то есть, это вместо того, чтобы сказать, что мне страшно так поступить, мы говорим, это плохая идея. Мы пытаемся все рационализировать, пытаемся все объяснить. То есть мы маскируем, а мы как бы контрабандой провозим чувства, выставляя это за какие-то рациональные суждения. Вместо того, чтобы просто, ну, чувства выражать. Да? То есть мы пытаемся косвенно объяснить свои чувства, от них спасаясь бегством. Ну и теоретизирование. Это всего-навсего подмена переживаний каким-то вот абстрагированием. Чем дальше в абстракцию, тем дальше от чувствования. То есть получается такая штука, что вот теория и концепция – это способ вообще-то осознать мир в целостности. А когда мы говорим, вот, допустим, в рамках терапевтической сессии, нам вот теоретизировать смысла нет. Вот пример из моей практики бычьего, слоновьего дерьма. Я путаюсь в терминах, простите. В общем-то, пример слоновьего дерьма. Мне говорит клиент, вот я там, не знаю, я там чувствую тревогу, когда общаюсь, значит, в школе. Точнее, я чувствую тревогу в социальных ситуациях, он мне говорит. Я говорю, ну, я о конкретике всегда пытаюсь, я говорю, в каких социальных ситуациях? Ну, в ситуациях взаимодействия с другими особями человека. Я говорю, ага. То есть, а в каких, например, ситуациях? Ну, в ситуациях, где мне нужно, например, с ними договориться о некой деятельности совместной, либо обозначить свои интересы.
То есть, не называю конкретику, каждый раз обтекаемые
фразы. Да, то есть, я-то пытаюсь от него добиться фразы, что вчера я пошел там, не знаю, гулять, я не знаю, меня побили.
Подошли и сказали, малой, давай бабки.
Да, а он там, знаете, такие-то вместо малой, давай бабки, они попросили некий ресурс, которым я обладаю, да, то есть, даже не я обладаю, а некие люди просят, я испытываю трудности, когда некие люди пытаются обрести, значит, присвоить свой ресурс, да, каким бы он ни был. То есть, это такое слоновье дерьмо. Ну, вы, конечно, за свои деньги можете тратить деньги на что угодно, да, я могу их выслушивать, но я укажу на то, что как бы вы занимаетесь теоретизацией вместо того, чтобы говорить о переживаниях. И задача гештальт-психологии – это как раз-таки вот по Перлзу – это оживление вот этого разумного человека. Надеюсь, этот кусок слоновьего дерьма не уведет вас от выражения чувств.
То есть, в итоге делаем вывод, что в гештальт-терапии очень важны эмоции и чувствования,
да.
Потому что через них мы можем на самом деле сказать, чего я хочу, какие мои истинные потребности, и отталкиваясь уже от потребностей, все-таки я все сведу к теории деятельности Леонтьева.
Пожалуй, be my guest.
Выстроить.
Я что, против, что ли?
Уже, да. Пока ты мой, да, но, видимо, все сведется наоборот. То есть, и в итоге, то есть, человек уже сможет как бы более, как это, целостно смотреть на свою жизнь, как бы более качественно ее проживать, ради чего, собственно говоря, все это.
Ну да, ну получается, что вот от потребности до завершения потребности. В этом смысл гештальта. Эмоции здесь как раз-таки для того, чтобы понять, что это за потребность.
Понятно. Я думаю, что на сегодня все. О чем будем в следующий раз?
Про как раз то, что, наверное, Перл сказал, что это очень неправильно. Как раз-таки про когнитивную психологию и когнитивно-поведенческую терапию. То есть о том, как раз-таки, что все наши эмоции, может, они и указывают на потребность, но не всегда. Часто эти эмоциональные реакции являются результатом восприятия не самой реальности, а автоматических мыслей, которые мы приписываем этой реальности.
На сегодня все. Всем до свидания. Спасибо.
Да. Надеюсь, эта порция слоновьего дерьма вас не уведет никуда.
По скрипту.